следующая мишень уже выбрана, и будут крупные чистки внутри страны. Ничто так не помогает отвлечь от войны, как расправа со своими. Они боятся двух вещей – отъема недвижимости и точечных расправ.
Маргарита Симоньян была в ужасе. Она реально испугалась за свою жизнь и уехала в свой загородный дом под Адлером.
Почему Маргарита Симоньян боится, понятно. Она понимает, что пропагандисты обречены. С ними будут расправляться первыми. Мы увидим серьезные проблемы у Шейнина. Он нарывается давно. Будут менять Соловьева. Маргарита Симоньян трепещет не зря.
Время летит, уже 18 декабря и 17 часов в Москве, значит, время программы «Навигатор». Меня зовут Ренат Валигадеев, с нами Дмитрий Львович Быков.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте всем.
Меня немножко поругал наш интернет-отдел за то, что я в самом начале нашего разговора не прошу зрителей поставить лайк, потому что, оказывается, нужно это делать в начале, а не в конце, я это привык в конце, поэтому попрошу в начале, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал Ходорковский Лайф, если не подписаны. А мы прямо сейчас перейдем к разговору. Дело в том, что передача наша выходит буквально накануне двух важных дней, двух важных событий. Одно, наверное, скорее такое дежурное и придворно-ритуальное, я имею в виду прямую линию Путина, которая пройдет 19 декабря. Второе, прямо скажем, поважнее, это день рождения Дмитрия Львовича Быкова. Оно случится ровно на следующий день после прямой линии Путина. Скажите, Дмитрий Львович Быков, вы, назовем это не совсем подходящим словом, подарки. Подарка какого-то от Владимира Путина ждете?
Спасибо, Ренат, что вспомнили. Я как раз боюсь, что под день рождения, они же любят таким образом поздравлять, что под день рождения будет анонсировано что-нибудь вроде... заявление генерала Белоусова о неизбежной войне с Европой в ближайшие 10 лет, или там о том, что до Америки скоро дотянемся. Жду, но не мне лично, я думаю, что я-то сейчас на фоне их геополитических устремлений для них практически не заметен, что, в общем, мне скорее приятно. Но я жду, конечно, определенных сюрпризов для всего мира, потому что под рождественскую елку Владимир Путин любит Западом, там, англосаксам, подложить какое-нибудь очередное грозное обещание. И вот здесь, вы знаете, имеются две тенденции его действий. Вот вчера мы вели встречу с Ильичем Большую, и, как всегда, я поражен был его... точности формулировок и быстроумию. Вот он утверждает, что Путин не любит воевать, не хочет воевать, боится за свою жизнь, ищет мира в Украине, и все эти пугалки сейчас это исключительно с целью форсировать мирные переговоры. И дальше, кстати, на этих мирных переговорах можно добиться от России значительных, в том числе, уступок по территориальному вопросу. У меня другое мнение. Мне кажется, что Владимиру Путину никакой мир не нужен. Допустим, мир в Украине, там Трамп продавит, хотя не уверен, что Трампу он тоже нужен. Но следующие на очереди, безусловно, страны Балтии. Уже англосаксы много раз пообещали возмездие, уже предупредили, чтобы Америка не расслаблялась, потому что опять поднята в который раз больная тема Йеллоустона, по которому все грозят ударить орешником. То есть я не ожидаю риторики. А мне кажется, я об этом много раз говорил, что Новый год пройдет в России в обстановке глубокой аскезы, строгости, никаких праздников в военное время. И, в общем, это было понятно, но обратите внимание на этот мой прогноз, который сбывается на глазах. А что касается остальных вещей, скорее всего, будут анонсированы новые виды вооружений, орешнику подобные. Будет в очередной раз сказано, что орешник выходит в серийный запуск. Это уже третье такое заявление. А будет в очередной раз сказано, что мы, конечно, для наших граждан идем на все необходимое и будем повышать их жизненный уровень, но к изменникам будут беспощадны. И, наверное, вот здесь Арестович как раз прогнозирует это, и я с ним вполне солидарен. Скорее всего, будут крупные чистки внутри страны. Такая новая опричнина, потому что ничто так не помогает отвлечь от войны, как расправа со своими и сбрасывание очередных бояр с царского крыльца. Что касается того, насколько успешно наступление в Украине, о котором постоянно говорят, что оно сейчас стремительно, что оно рушит фронт, а никакого суперстремительного наступления не происходит. В общем, захвачена территория, которая, как я прочел недавно, кстати говоря, в одном из телеграм-каналов, ну, примерно четверть Эстонии. А Эстония считается малой страной. То есть, по большому счету, никаких территориальных под Покровском суперзавоевании, никакого обрушения фронта в ближайшее время не будет. Но Владимир Путин предстанет, вот в этом я уверен, не мирным рождественским дедом, а предстанет очень непримиримым. И, конечно, первыми адресатами этой пресс-конференции будут, как всегда, не россияне, а англосаксы, которые не уделяют нам внимания, и Дональд Трамп, про которого будут сказаны осторожные и добрые слова. Владимир Путин же любит его очень сильно, как говорят, без взаимности. Но, безусловно, Западу приготовиться.
И вообще Владимир Путин на этой неделе как-то неожиданным образом активизировался. В понедельник мы смотрели, наблюдали его такую довольно-таки воинственную речь на коллегии Министерства обороны, где он, конечно, говорил про то, что Россия совершает коренной перелом, что вот-вот, значит, Украина падет.
Продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников, и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозы.
Дальше выступал министр обороны, который раньше как-то не отличался такими ястребиными, значит, фразочками в своем обиходе. Но тем не менее, и он тоже начал говорить про то, что неизбежно едва ли не война с НАТО в течение ближайших 10 лет. Накануне Владимир Путин встречался с предпринимателями и снова не про бизнес, а в основном про войну. Это какая-то очень неприятная активизация российского президента, не находите?
Ну, Ренат, видите ли, говорить про бизнес они уже давно не могут, и главный бизнес именно война. И, кстати, вот я не разделяю оптимизма тех людей, которые говорят, что все это давление, что все это психологические трюки, на самом деле Владимир Путин настроен на диалог и так далее. Никакого настроя на диалог нет. Другое дело, что, так сказать, России не особенно есть чем воевать. И уже понятно сейчас, что, несмотря на разговоры о бесконечности российского ресурса, тот же Владимир Путин впервые сказал, что мы не можем до бесконечности повышать оборонные расходы. И весь мир уже, значит, с осторожностью сказал, что, да, видимо, это прекращение эскалации или, по крайней мере, пауза. Верно, действительно, бесконечная военная истерия утомляет уже и самого Владимира Путина. Тут, понимаете, проблема-то в другом. А никто не вспоминает уже о том, что эта война не от хорошей жизни. Это война от полного отсутствия другой повестки, от полной невозможности что-то предложить. Ведь, понимаете, обычно перед Новым годом принято подводить какие-то итоги старого. Это пошлый, конечно, обычай, потому что это деление на календарные годы, оно как бы астрономическое, а не моральное. Ничего морально нового за это время так с Россией не произошло, кроме ускорения. Но тут надо понимать, что эта война случилась именно от абсолютной невозможности и неспособности нарисовать хоть какую-то перспективу, хоть какую-то позитивную цель, кроме того, что мы всех убьем. Причем сначала чужих, а потом своих. Какая-то абсолютная, как называл это Адамович, радость ножа. Какая-то полная неспособность увидеть хоть одну перспективу. Ну вот давайте, правда, подумаем, что было главным содержанием российской политики в последний год, вот в этот. Да? Непрерывные запреты, которые без всякой уже причины, без всякой целесообразности штампует Государственная Дума. Непрерывные репрессии в адрес своего шоу-бизнеса и своего генералитета. Это две всегдашние такие мишени. Коррупция и шоу-бизнес, который якобы недостаточно разделяет тревогу по поводу войны. Но он только все новые и новые угрозы англосаксам, американцам, В последнее время в адрес БРИКС, который к нам недостаточно лоялен, а пытается играть на два фронта. То есть Россия, кроме агрессии, действительно, кроме убийства, не может предложить ничего. Честно вам скажу, я такого не припомню. У России бывали реакционные правители. Был Александр Третий, который там гордился, что при нем страна ни дня не воевала. Это тоже не совсем так, но допустим. А был Сталин, который все-таки определенную перспективу рисовал, а не только Третью мировую войну. То есть сегодня, даже по сравнению с поздним Сталином, со Сталином образца 49-го года, а я настаиваю, что мы сейчас в 49-м году, даже по сравнению с поздним Сталином, какое-то дикое оскудение репертуара. И риторического, и футурологического. То есть действительно полное отсутствие концепции будущего. И поэтому все эти разговоры, что Россия устала воевать, Россия ничего, кроме войны, не может делать. Еще раз говорю, это не от хорошей жизни, это от полного отсутствия другой сколько-нибудь вменяемой повестки. То, что следующая мишень уже выбрана и выбирается, и разрабатывается, здесь же Белоусов явно не лукавит. Другое дело, что я не уверен, что это будет именно Англия, которой надо приготовиться, или Венгрия, или Польша. Или там уже в адрес Швеции что-то прогремело. Но то, что пока, может быть, Россия не дотянется до Америки, но намерена воевать в Европе, это совершенно несомненно. Тут возникает вопрос, а насколько императивен в этой ситуации ядерный удар? Потому что ядерная риторика тоже продолжается. И то, что она исходит в основном от Дмитрия Медведева, не должно нас заставлять смотреть на нее иронически. Это будет, потому что кнопка, она же для того и создана, чтобы ее воспользоваться. Я продолжаю настаивать на своем. В этой риторике не может быть ослабления, скощухи, как они любят говорить, не может быть разворота назад. И, конечно, меня очень пугает судьба Курска. Потому что то, что будет там происходить, и то, что уже многократно анонсировано, и постоянный разговор о ухудшении, вот уже 3 месяца ухудшается там положение украинской группировки, местному населению, мне кажется, придется нелегко. И Александр Хинштейн прибыл туда то ли отвлечь их от ужасной участи, то ли как-то отвлечь на себя внимание в свете ужасной участи. Но ощущением там не будет хорошо. И местному населению придется, видимо, испытать на себе все, что испытывает на себе уже 3 года воюющая Украина. Иными словами, у меня есть ощущение эскалации по неволе. Эскалации, которая от неизбежности падающего камня. И насколько население России к этому готово, насколько оно разделяет эти чувства, я не знаю. Понимаете, когда у тебя очень покорное население, это, с одной стороны, хорошо, потому что оно не будет с гарантией взбухать против тебя, не будет на тебя, как они любят говорить, наезжать. Но, с другой стороны, оно ведь не мотивировано. Оно не мотивировано ни воевать, ни сокращать свои запросы, ни поддерживать свою власть. То есть это люди, значит, лишенные любимой гумилевцами пассионарности, люди, значит, лишенные воли. И с таким, конечно, можно без всякого сопротивления сколько угодно развивать любое наступление, но совершенно невозможно обеспечить этому наступлению успех. Боюсь, что здесь еще один из предохранителей, заложенных Господом в систему.
Знаете, когда я читаю новости из Курской области, мне действительно становится и страшно, и как-то и неловко, и очень грустно за жителей Курской области. Я почему-то не очень люблю употреблять слово «курян». Ну, хорошо, за курян. Помимо Хинштейна, что само по себе чудовищное, это какое-то издевательство над регионом. Значит, я прочитал 2 дня назад. 2 армии были брошены освобождать, да, но не российские. Ну, как бы формально одна из них российская. Освобождать Курскую область оккупированную. И единственное, что им удалось сделать, я имею в виду кадыровцев и солдат КНДР, это вступить в перестрелку друг с другом. То есть, во-первых, Путину неловко даже российских солдат отправить туда воевать, а те солдаты, которые туда отправились все-таки освобождать оккупированные территории, в итоге друг друга перестреляли. Ну, это же кошмар. Это же просто какой-то, не знаю, это дурной анекдот.
А насколько я могу верить отчетам о действиях корейцев, вот это действительно тоже пример армии, абсолютно немотивированные, то есть им сказано идти, и они идут, маршируют, представляя собой идеальную мишень для противника. Это вызывает, понимаете, ну, все те же самые опасения за всю ту же самую инициативу, потому что на войне все-таки очень многое решается инициативой, очень многое решается на войне мотивированностью личного. Я не военный эксперт, но мне кажется, что северокорейская армия ничем, кроме дисциплины, мир удивить не может. А дисциплина не лучший союзник на войне. Дисциплина, она хороша при шагистике. И как раз вот некрасовские в окопах Сталинграда, они рассказывают о том, как армия, задавленная дисциплиной, превращается в армию, у которой есть лицо, голос, голова, которая учится действовать сама. Собственно говоря, война и была выиграна за счет того, что у народа появилась вот эта самая инициатива. И как следствие, некоторая свобода, которую потом в течение года ликвидировали, да, загоняли обратно в стойло. Соответственно, ожидать от северокорейской армии, что она переломит там ситуацию, нельзя. Я не сказал бы, что Путина совершенно не волнует Курская область. Путина не волнует население Курской области, что уже и было показано, и не зря Хинштейн, прав с прежней администрацией, строго по сюжету рассказа Сорокина «Падеж», такие приезжают новые начальники и начинают изобретательно мучить старых, но это совершенно не решает проблему. То есть тем узникам, которые сидят в стойле обгаженные, им от этого не легче. Это внутренние разборки садические, безусловно, но никакой пользы не приносящие. Да, с курским начальством будут разбираться, оно теперь виновато за все, в том числе за украинское вторжение, как они это называют. А что можно предложить курскому населению? Сказать, чтобы ему Хинштейн стал особенно активно помогать? Не видно, пока видно, как он поскандалил с провизором в аптеке.
800 звонков в день. Вопрос. Какая будет у меня нервная система? Вы мне купите антидепрессанты?
Все.
Все. В результате получается, сволочь я. Именно я, как человек, а не как должностное лицо. Поверьте мне.
Все.
Практически. Вот если это будет, скажите, не говоря уже о том, что точно так же мы живем в этом регионе.
Я вас 10 минут слушаю, очень внимательно, не перебиваю. Хочу спросить вас. Вот вы со мной, исполняющим обязанности губернатора, разговариваете в таком тоне и в таких формах.
Поэтому курскому населению, на мой взгляд, придет сейчас чрезвычайно нелегко. И настроение в городе, о которых я получаю от читателей и слушателей многочисленные инсайды, настроение в городе нерадостное. Там нет ощущения незащищенности, ни, кстати говоря, нет ощущения такой уж тотальной ненависти к Украине. Люди понимают, что Украина вторглась в ответ. Люди понимают, что эту войну начала не Украина. И вот в связи с этим, я думаю, что под Новый год, а это именно к Новому году, под Новый год будут, видимо, демонстрировать серьезные успехи в вытеснении украинцев или в окружении украинцев, там под Кураковым, все это мы увидим. Но подозреваю я, что самыми главными жертвами станут жители Суджи и ее окрестности. И вот мне очень жаль. Я никогда и нигде не выражал радости по поводу их участи. То, что они оказались на войне, это, безусловно, путинская вина, и это, безусловно, трагедия. Понимаете, кого бы ни убивали, украинцев или наших, они для меня соотечественники все равно.
Про фантазийные мишени Министерства обороны в Европе поговорили. Хочу поговорить про легитимные мишени на территории России. Тут, собственно, за два дня до прямой линии Путина, прямо в Москве, на Рязанском проспекте, с утра, выходя из подъезда, был убит на данный момент самый высокопоставленный российский генерал, прямо командующий войсками. Тот самый человек, который рассказывал байки про биолаборатории на территории Украины и так далее, вообще человек одиозный и важный.
Министерство обороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.
Как вам кажется, вот это устранение прямо в Москве, да, вот прямо накануне прямой линии Путина, такого высокопоставленного военного, оно напугает российских военных, а также пропагандистов, а также российскую элиту? Они поймут, что они могут быть следующими?
Вот эта штука серьезная. Они боятся двух вещей. Отъема недвижимости, которой у них еще довольно много, и в России за ее пределами, и точечных расправ. Вот в точечных этих расправах они довольно сильны, понимаете, ведь разницу в стиле войны хорошо иллюстрирует известный анекдот, когда поединок Д'Артаньяна с Ильей Муромцем, Д'Артаньян ставит на Илье Муромца маленький крестик мелом и говорит, вот сюда я попаду моей шпагой, а на что Илья Муромец отвечает, да, посыпка его мелом. Имеется в виду, что Добрыня там, или Илья, они мишени не выбирают. Они хреначат дубиной, куда придется. И российская война уж никак не точечная. Российская война, как когда-то сформулировал Надь Савченко, российская война всегда тотальная. Никогда не было так, чтобы профессионалы воюют всем народом и последним человеком. Поэтому... вот такие точечные удары Украины, понимаете, они не вызывают у меня злорадства, конечно, но нельзя не признать, что вот это то, к чему не были готовы. Нельзя не признать, что украинские спецслужбы работают хорошо. Реализуются именно спецслужбами, потому что надо выследить, надо организовать доставку заряда. На этот раз, как говорят, он был примотан к электросамокату, то есть это не дрон. Они... располагают, не скажу агентуры, я думаю, нету большой, располагают прекрасными средствами слежения. И чего у них не отнять, безусловно, так это умение готовить точечные акты возмездия. Недавно был убит крупный военный изобретатель, военный ученый, директор Марса был убит в парке, в сквере во время прогулки. Это пригород Москвы, куда, однако, дотягивается метро. Сейчас вот такие, действительно, радиохимико-биологической защиты начальник, который действительно наговорил чрезвычайно много мемов. Царство небесное, конечно, ужасно говорить о покойнике, но покойник, прям скажем, не был образцом миролюбия и морали. И действительно то, что Украина сейчас в ответ на российские бомбардировки делает, ну, это демонстрация другого стиля войны. Это действительно такие мощные удары. Куда могут дотягиваются? А я, как вы понимаете, ничьей гибели не радуюсь никогда, потому что судьба... живого обратимо. Живой может раскаяться, передумать, рассказать много интересного на процессе. А мертвый – все. То есть его биография завершена. А он не имеет возможности ни отмолить грехи, ни компенсировать. Но я, понимаете, я бывал же в Киеве после начала войны. И вот я разговаривал там с одним спецслужбистом, который мне сказал, а если бы мы вас травили, мы бы с вами сейчас не разговаривали. То есть не нужно думать, что украинцы – это какие-то младшие братья, которые могут в лучшем случае сопротивляться под Херсоном. И очень, опять-таки, лака. Нет, Украина – это самая большая страна Европы, самый лучший сегодня в Европе армии, не будем этого скрывать, и с, безусловно, очень хорошим и профессиональным уничтожением частых мишеней на территории противника.
А как так вышло? Почему Россия, которая является синонимом страны спецслужб, страны чекистов, в этом году уходящем проворонила вот настолько много и террористических атак, и вот таких вот точечных устранений высокопоставленных российских генералов на территории страны и просто в Москве? Крокус проворонен, убийство генерала проворонено. То есть ФСБ занимается всем подряд. Ну, понятно, там ловит артистов, там литераторов, экстремистами признает. А собственной работой, в общем, не занимается никак. А люди сделают какие-то выводы? А почему в центре столицы, ну не в центре, но типа в таком важном районе города, не на окраине, убивают генерала, и как бы все в порядке?
Нет, далеко не все в порядке. Уже пообещали возмездие, прежде всего, англосаксам. Англосаксы же у нас за все виноваты, тем более, что никаких англосаксов со средних веков нету. Тут же, видите, сразу, кстати говоря, по слову англосаксы, второй термин русофобия, третий геополитика, по этим трем словам сразу можно опознать кретину, то есть даже к бабке не ходи. Видите, Ренат, ну вы сами это лучше меня знаете, со спецслужбами я не думаю, что от российских спецслужб вообще можно ожидать эффективности. Российские спецслужбы выполняют одну задачу, они стоят на страже прошлого. Они не дают никакому будущему в Россию пробиться. И у них вовсе нет задачи там противодействовать противнику или каким-то образом срывать коварные замыслы. У них замысел один – быть сатанинской сектой, которой народ в состоянии полного подчинения, тотального рабства. Это действительно так. А что касается профессионализма, то никакого профессионализма у них не было. Они умеют только пытать. Пыточная индустрия в России поставлена хорошо. Я бы даже сказал, что пытка в России – главная духовная скрепа. И, понимаете, можно уничтожить в России всю литературу и весь знаменитый балет. А «Космос» уже, по-моему, деградировал полностью российский. Но, тем не менее, одна индустрия, одна скрепа, пытки, она не денется никуда. Это в России умеют очень хорошо. Это осуществляет, обратите внимание, на всех уровнях, от любых государственных учреждений, где надо получить справку, и до пыточных застенков Лубянки, которые тоже, или Лефортово, или Бутырок, которые тоже никуда не делись. Российские главные национальные скрепы – тюрьма и пытка. Ничего другого в этом плане не переменилось. Вот, пожалуйста, вам идет суд над Беркович абсолютно, и Петричук тоже абсолютно пыточный во всех отношениях. Ну, пытать, просто измучить максимально. Тем более как раз под Новый год. Значит, здесь, что касается вот пресловутого там отношение к этому, понимаете, ведь российское население имеет одно представление, один критерий силы государства. Пока государство запрещает, пытает, мучает, сокращает возможности кредитов или повышает ставки, или, ну, вообще как-то жизнь населения. Пока оно пытает, оно сильное, и оно производит впечатление сильного. А видеть критерии силы в профессионализме, я думаю, в России разучились очень давно. Ведь, видите ли, еще Навальный мне в интервью 2011 года сказал, с ними надо действовать тонко, потому что где тонко, там у них рвется. Надо наносить точечные удары, надо создавать точки напряжения. А у россиян сегодня, у российских спецслужб, главная задача – это все-таки Украина и все-таки война. На все остальные вызовы они реагируют с большим запозданием, реагируют вовсе. Понимаете, ведь пока КГБ ловило диссидентов, совершенно спокойно разваливалась, объективно разваливалась Россия, и подходила перестройка, гибла экономика, заканчивался Советский Союз, распаду которого никто не смог противостоять. Так и, понимаете, с точечными и серьезными вызовами они справляться совершенно не могут, и у них этих вызовов очень много в России, запущенных болезней столько, что непонятно, выживет ли она вообще. Тут вам и разнообразный терроризм, которым всю жизнь пугали, а он исходит вовсе не от школьников. Терроризм есть, Крокус был и был недавно. Это в России быстро все забывают, народу много, а трагедия-то серьезная. Ни уничтожения генералов или военных ученых, или кого-нибудь, все это не является вызовом для спецслужб, и все это копится из-под воли. Они со всех сторон, понимаете, они, вот я много раз говорил, напоминают того паралитика, который не может дотянуться до реальной проблемы, поэтому лупит туда, где у него есть шансы. У них есть шансы очень простые. Всех объявляйте иноагентами, они в очередной раз будут, безусловно, экстремистами, террористами, как угодно. И собственное население подавлять, особенно подавлять тех, кто на виду. А на виду, как уже было сказано, релоканты и шоу-бизнес. Но, да, и, разумеется, свои чиновники военные, военные строители. Но никаких ответов на системные вызовы эта система давно уже не предлагает. Она занята производством... Вот, кстати говоря, у Пастернака была эта замечательная формула. У нас все заняты производством. Производит главным образом впечатление. Вот это производство впечатления тотальное, оно и является главной задачей российских спецслужб. Поэтому смею вас уверить, как только в 2025 году система, она с этим неизбежна, система столкнется и с собственным коллапсом, и главным образом с неожиданными повторениями пригожинского демарша, а в ближайшее время они нас ожидают, это к бабке не ходи, а никаких возможностей этому противостоять серьезно не будет. И даже я вам страшную вещь скажу. Именно такие катастрофы являются единственным источником обновления системы. Она как реактивный двигатель, который от взрыва сзади, да, от взрыва в жопе, она устремляется, от горящего пукана, она устремляется все далее вперед. Поэтому у меня есть ощущение, что 25-й сулит России довольно серьезные трещины по швам, не обязательно территориальные, это трещины в системе управления, довольно серьезный разнос в этом плане и полную, как всегда, неготовность спецслужб реагировать на эти вызовы. В очередной раз, на, например, на любой теракт ответят полным запретом публичных мероприятий.
Вы знаете, когда было убийство Владлена Татарского, мне мои бывшие коллеги, которые сейчас работают на канале Russia Today, рассказывали, что Маргарита Симоньян была в ужасе. Она реально испугалась за свою жизнь и уехала, значит, в свой загородный дом под Адлером. Антон Красовский был в ужасе, уехал в свой загородный дом под Москвой и нанял себе телохранителей и боялся выходить на работу из дома Владимир Рудольфович Соловьев. Я вот когда все это слышал, я испытывал определенное чувство удовлетворения, поймите меня правильно, и вы, и зрители. То есть не удовлетворение от убийства Татарского в Петербурге, а удовлетворение от этого страха.
От того, как испытывают... они перепугались, это понятно.
Да, которые, да. Которые испытывают пропаганду. А правильно держать их в этом страхе? Может быть, вот это то направление, которое нужно украинцам максимально активно развивать? Держать в страхе людей в Москве?
Ренат, вот здесь я могу ванговать с высокой долей вероятности, что состав пропагандистского пула обновится в 25-м году чуть более чем полностью. Почему Маргарита Симоньян боится? Понятно, потому что она боится, как вы понимаете, не украинских террористов и не спецслужб. Маргарита Симоньян, она вообще когда-то была не глупой журналисткой. Ну, не совсем глупой, совсем не получила бы Russia Today. Она понимает, что пропагандисты, они обречены. Они повторяют установление начальства и даже развивают их. Усиливают, а начальство от своих нарративов отрекается примерно раз в году. Ведь «Голая вечеринка» тоже была инспирирована руководством. Та самая администрация президента ее посоветовала: «А покажите, что Москва живет светской жизнью, и мы никого не боимся». Они показали и их размазали. А они же, пропагандисты, существуют для двух вещей. А – гипнотизировать население, население не очень уже подвержено этому гипнозу. И Б – отвлекать удар на себя, с ними будут расправляться первыми. Я почти убежден, что в наступающем году мы увидим серьезные проблемы у Шейнина. Он нарывается давно.
До тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому запорожскому, который, конечно, испугался признаться, что испугался. Это его, не подарим.
Нифига себе! Я сказал,
пока
я завтра вам пришлю
каждому по такому ведру.
У Симоньян будут менять Соловьева, потому что он уже начинает просто лаять в эфире, у него теряется всякий самоконтроль.
А я не могу ни подматываться, ни разматываться! Вы начнётесь на конец, работаете или нет?
Ну, человек, который так много времени в прямом эфире истерит, он может наговорить лишнего. Он себя уже не контролирует абсолютно. А поэтому я вот иногда представляю, понимаете, у меня, ну, допустим, там у меня... 6 в неделю и 3 прямых эфира. И это все-таки серьезная нагрузка. А он из прямого эфира не выходит. Мне невозможно себе представить этого человека, который, я не знаю, скоро он из уборной будет вещать. У него действительно нет перерывов, нет передышки в этой непрерывной демонстрации на растерике. И, конечно, его пора менять. Его пора в отпуск, он это понимает очень хорошо. Я говорю не потому, что он представляет какую-то угрозу, и мне его убрать хотелось бы. Нет, наоборот, он не просто угроз не представляет, он подарок всему миру, потому что он демонстрирует полное профессиональное и человеческое падение. От такой витрины Путина никаких врагов не надо с такими друзьями. Но вы увидите в этом году, что вот как раз они не зря столько денег на пропаганду выделили, будут два основных направления. Во-первых, эфир будет молодеть. Будет много типа Света из Иванова, молодых провинциальных журналистов, которым, как когда-то, кстати говоря, Маргарита Симоньян, откроют путь к вертикальной карьере. Они еще пока не так сказать, не наелись, вот молодые волчата придут и будут теснить старцев. И второе, помимо всех репрессий, ожидают российское чиновничество коррумпированное, а серьезные репрессии затронут Z-пропаганду, Z-военкоров и подавляющее большинство говорящих голов в телевизоре. А у них обнаружится дача за границей, у них обнаружатся связи за границей какие-нибудь из 90-х годов. Там нужна радость. Понимаете, если там не происходит освежение курса и освежение лексики, то одна игра не потеха. Люди начинают скучать. Поэтому российские пропагандисты боятся не того. Красовский может нанять себе 20 телохранителей, но от судьбы не уйдешь. И то, что... Ну, Красовский уже, кстати говоря, был несколько раз жертвой внутренних репрессий, но, слава богу, его всегда извлекали, потому что такого негодяя второго трудно найти. Ну, можно, уверяю вас. Поэтому в ближайшее время просто, ну, для демонстрации вертикальной мобильности и чтобы создать для провинциальных журналистов некую иллюзию. В ближайшее время мы увидим новые растления профессиональные, новые говорящие головы, новый молодежный десант из провинциальной России на экране. А у нынешних неожиданно окажутся чрезвычайно опасные связи. Маргарита Симоньян трепещет не зря.
И знаете, что еще с удивлением мы наблюдаем? Под нами, я имею в виду журналистов, которые занимаются исследованием российского пропагандистского рынка, так скажем, что всячески пытаются телевизионные начальники вернуть в эфиры таких полузабытых, ну не полузабытых, отмененных с началом войны звезд. Вернулся Нагиев в эфир телеканала СТС с сериалом, который, в общем-то, был в таком как бы ожиданий, потому что мы знаем, что в начале войны Дмитрий Нагиев отовсюду пропал, и как будто бы даже сделал пару полунамеков в Инстаграме с осуждением войны, и как будто бы даже покинул Россию. Вот теперь его возвращают, да, пересидели, переждали, возвращают. Мы отчетливо знаем, что у Эрнста идут переговоры с Иваном Ургантом, а также мы абсолютно уверены в том, что Иван Ургант на прошлой неделе провел новогодний корпоратив в компании Сбербанк Инвестиции, а это вам не у какого-то полулиберального бизнесмена, да, выступить, это все-таки Сбербанк. А не абы что, государственная компания, приближенного к Владимиру Путину питерского дружка. Хотят вернуть людей, замазанных немножечко полуантивоенными заявлениями. Это же тоже, наверное, о чем-то говорит.
Ренат, массового возвращения их, конечно, не будет. Но скамейка запасных короткая. Ургант, все поражались тогда, когда он давал интервью Солоднику, поражались, почему он так половинчато выражается. И нужно выбирать им. А вот поэтому. У меня, кстати, к Урганту никаких претензий, люблю его нежно. Ургант является, честно говоря, для российского телевидения фигурой очень важной. Если вы помните из-за его 10-летней уже почти давности шутки про то, как крошили там во время гражданской войны зелень, или из-за его действительно полувнятной позиции в начале войны, его могли от эфира отодвигать. Но полностью убрать его из эфира невозможно. Он один из немногих людей, которые в России любим народом. Я вам скажу почему. Дело даже не в его колоссальном личном обаянии, не в том, что он внук героини Белорусского вокзала Нины Ургант, и не в его символическом принадлежности крупной актерской династии. А Ургант является на российском телевидении, по крайней мере, долго являлся, последним островом добра. Ургант ужасно доброжелателен. Он какой-то единственный, я бы сказал, носитель доброжелательности на современном российском телевидении. Уже давно Якубович перешел на риторику воинственную, да, уже давно не осталось вообще в России после Светланы Сорокиной ни одного человека, который мог бы держать искреннюю исповедальную интонацию. Сейчас ее, по-моему, не очень удачно пытается имитировать Екатерина Гордеева, хотя фильмы ее очень талантливые, но она находится не на российском телевидении. Человечности не осталось совсем, а Ургант, он имеет, я не знаю, ну, врожденный дар эмпатии, он человек хороший. И я не обсуждаю сейчас его идеологическую позицию, его бойцовские качества. Но он испускает из себя некоторую эманацию доброжелательности, добра, которого почти не осталось. Поэтому его будут держать на телевидении. И Познер, который это собой интеллигентность в понимании российского начальства, хотя, конечно, это интеллигенция не от слова интеллигент, а от слова intelligence, что, как вы знаете, по-английски означает разведка. Он, или разводка, даже если хотите, он, безусловно, имеет такое же примерно значение. Он воплощает для них интеллект и умение себя вести, и даже и в старости сохранять отличную форму. Мне кажется, что в ближайшее время Урганту ничего не угрожает, невзирая на то, что он-то как раз активно не зетанулся. За это ему большое спасибо. Другое дело, что вот это тоже тенденция, и это надо иметь в виду, отсидеться в молчании или в нейтралитете в 25-м году не получится уже ни у кого. Если человек не исходит пеной на экране, его будут считать предателем. И поэтому многим руководителям театров, многим литераторам, которые надеялись сохранить нейтралитет, которые не кричали «Мы русские, с нами Бог», которые не вписывали эту войну в контекст всей мировой культуры, сейчас им будет нехорошо. Сейчас надо, и как раз вот премия «Слово» это наглядно показала, сейчас надо воспевать войну. Уже патриотизмом не отделаешься. Уже сейчас «Спеть гляжу озера синие» никого не впечатлит. Сейчас нужно доказывать всемирно, что ты за войну, что Россия воинственная держава, что ничего кроме войны мы не умеем и не любим, что наше дело быть ужасом мира. И вообще сейчас мы всех убьем. И общественный деятель, публичная фигура в России не будет такими вещами заниматься, его немедленно кинут на расправу. Исключение составляет Иван Ургант, которому можно.
Вы упомянули голую вечеринку. Знаете, вот о чем хочу вас спросить. Ровно год назад, да, все это произошло, и потом последовали репрессии по отношению к участникам этой самой голой вечеринки. Вы сами назвали, собственно, само это все мероприятие провокацией российских спецслужб, и сейчас уже, да, спустя год это практически всем очевидно. Но как вам кажется, зачем это было нужно российскому режиму, российской власти? Зачем они заставили там условного Филиппа Киркорова позориться и ехать петь на Донбасс? Условного там Диму Билана также позориться, ехать на Донбасс, потом укутерять домашних животных? Они же прекрасно понимали, что никто из этих артистов искренне ни войну, ни режим не поддерживает. И что вот эта их присяга, это присяга лживая. В чем была их цель? Просто в публичном унижении кумиров?
Отношение к деятелям культуры как к обслуге, оно всегда сидело в головах не просто спецслужб, а любого высшего российского чиновничества. Да? Помните, как в фильме «Мефисто»: «Убирайтесь, актер!» Они сами клоуны, но для них деятели искусства именно клоуны, как они любят выражаться. Но у них к искусству всегда было отношение как к обслуге. Они никогда не воспринимали их всерьез. У меня есть чувство, и чувство довольно, что в ближайшее время чистки, и, разумеется, чистки далеко не только Министерства обороны, станут главным занятием, потому что у черни, у плебса, это сейчас, как они любят себя называть, простой народ, но это как раз самоназвание ложное, потому что народ-то непростой, народ в России сложный, талантливый. А это люди, которые вытесняют народ. Это соединительные ткани. Это, по объяснению Гоголя, те, кто от народа отстал, а к аристократии не пристал. Это люди, которые живут без каких-либо нравственных принципов. Вот у них одна потеха, когда на глазах уничтожают соседа. А поскольку деятель шоу-бизнеса, он как бы сосед и родственник всей страны, все обсуждают, кто на ком женился, да, хороша ли она, народ, хороший ли он нашел место старое и так далее. Это такая, понимаете, вонючая среда, это такое варево обывательской слюны. Это очень печальное зрелище, ничего не скажешь. Но не то, чтобы я сочувствовал российскому шоу-бизнесу, и не то, чтобы я его уважал, и не то, чтобы меня там порадовали какие-то распе на Патриках или погромы в российских элитных ресторанах, которые будут обязательно, побьют стекло в этом году, увидите. Это меня не радует никаким образом, но мне важно подчеркнуть одно. Знаете, демократическая страна к своим деятелям относится как к своей гордости, как к своей культурной и духовной витрине. Тоталитарная страна к своим деятелям культуры относится как к обслуге, которых можно в определенный момент призвать к руке, хорошо, если к руке, а потом брезгливо пнуть. Это люди, обязанностью которых является власти в любые места и предоставление, так сказать, права расправ над собой, когда у власти начинаются проблемы. Я жестокую вещь скажу, Ирина, жестокую. Но ведь те деятели культуры, которые были жертвами в 30-е годы, да, среди них были гении, среди них были выдающиеся личности во всех сферах культуры, но были среди них и абсолютно сервильные персонажи, которые за такую сервильность расплачивались. Были среди них и те, которые обслужили бы любой заказ власти и развили бы любой властный нарратив. Начинать всегда с таких, понимаете? Наверное, имеет смысл напомнить, что репрессии в культуре в 30-е годы начались с РАППа. А рапповцы – это были самые ярые, с опережением сторонники Сталина. Просто они были очень бездарны. И Сталин начал с того, обратить внимание, что он возвысил Алексея и других попутчиков и разгромил рапповцев, которые были идейными псами этого режима. Поэтому, разумеется, Ивану Урганту или другим полуоппозиционерам, условно говоря, угрожает гораздо меньше, чем, ну, например, Боре Корчевникову, которого я знал ребенком, из-за которого я боюсь.
Да, действительно, причем из такой замечательной театральной семьи Борис Корчевников, я помню еще его маму.
Из МХАТовской семьи прекрасный, был талантливый ребенок, но уже в Артеке мы видались. Ужас в том, что, понимаете, вот эти цепные псы этой власти, ужас же в том, что они расплачиваются действительно ни за что. Добро бы у них были убеждения. Но они готовы были повторять все, что угодно. Ну, это как Кершон, понимаете, несчастный Кершон, которого расстреляли и который писал Сталину перед расстрелом из тюрьмы слезные письма, что да, может быть, я недостаточно давил. Я обещаю впредь давить достаточно. Или как Ежов, который говорил, что я чистил, но мало чистил. То есть людоеды, которые каялись в недостаточной кровожадности. Пора понять. И они, я думаю, никогда этого не поймут, но повторять хотя бы это надо. Пора понять. Эта власть скорее будет беречь своих оппонентов, чем своих оппонентов. Она готова уважать, потому что думает, что за ними стоит сила, что за ними кто-то стоит, хотя бы те же англосаксы. А свою челюсть она готова не то что пнуть, а отдать на растерзание другим шакалам в любую секунду. И они смотрят друг на друга, прекрасно зная, что им терзать друг друга. Отношения хуже, чем в российском шоу-бизнесе. Мне, честно говоря, трудно себе вообразить.
Знаете, в конце нашей программы я хочу вернуться к одной из главных тем этой недели, к вашему дню рождения. И знаете, какой вопрос хочу вам задать? Вот я поколение... Для поколения тех ребят, да, 30-летних, чье главное десятилетие перечеркнуло совершенно война, да, и многие из моих товарищей оказались абсолютно оглушены, обезглавлены. Мне вот интересно, а поколение 50-летних, как вы переживаете то, что сейчас происходит?
Видите ли, Ренат, нашу жизнь уже однажды перечеркнули, а в 85-м году переломили к лучшему, переломили к чудам. Мы как бы были свидетелями чуда. Многие говорят, что оно не повторится, не будете повториться. Нам не впервые переживать радикальные трансформации и видеть, как Россия трансформируется. Да, я все время вспоминаю слова из «To go in style», которую я нашел под названием «Красиво уйти». В советской озвучке эта гениальная картина заканчивалась гениальной фразой. Там она в оригинале немножко другая. Это заведение вроде этого меня не удержит, но он говорит, не бойся за меня, Пит, я бывал не в таких переплетах. А Россия предоставляет своим гражданам примерно раз в 25 лет радикальную смену парадигмы. И я знаю очень хорошо, я просто знаю, потому что я этой циклической историей занимаюсь не первый год, в том числе не только как ее писатель, но и как ее участник. Я знаю, что радикальный переворот будет, что он скоро, и что будут говорить нынешние сторонники режима, я знаю наизусть, я мог бы им суфлировать. Поэтому, как ни странно, 50-летние более оптимистичны. Да? Не бойся, Пит, я бывал не в таких переплетах. И всем 20-летним и около 20-летним, ну вы и без меня умные, но всем, я хочу сказать, ребята, ваша жизнь будет полна волшебных трансформаций. я не устаю благодарить Бога за то, что у меня будет беспокойная старость. Старость, полная хлопот по восстановлению из руин российской культуры, старость, полная разъездов, создание новых школ, создание институтов экстремальной педагогики, старость, полная забота о будущем и не о моем, а о российском. И старость моя пройдет, ну, старость, говорил Искандер, начинается с 75, у нас еще все впереди. Я себя чувствую так год на 24. Но одно несомненно, наше будущее будет интереснее, ярче, позитивнее, чем наше настоящее. Вот с этой мыслью я смотрю на свои 57, потому что знаю, что когда эти цифры переставятся на 75, а целиком я буду таким занудным, вечно бодрым шестидесятником, который рассказывает всем, как ему хорошо с молодежью.
Почему-то мне кажется, что и в 75 вы будете чувствовать себя на 24. Спасибо вам за этот
оптимизм, дорогой,
и за то, что помогаете, пока. Помогаете сохранять эту веру. Спасибо, пока. Лайки я вас уже просил, попрошу написать комментарии к этому видео, поздравить Дмитрия Львовича Быкова с днем рождения, потому что кто мы без него? Как мы будем просыпаться без него и улыбаться, и верить в то, что все будет хорошо? А все обязательно будет хорошо. Берегите себя. До встречи совсем скоро на Ходорковский лайф.